Из толпы машин выехал длинный гепард. Дверца приоткрылась, оттуда вылетели пустые коробки из-под ульматронов, и гепард умчался в степь. «Прозоровский», — сказал Банин с завистью. «Да», — сказал Альпа горько. «Прозоровскому не приходится врать. Правая рука Ламондуа», — он глубоко вздохнул, — «никогда не врал. Терпеть не могу врать. И теперь очень нехорошо на душе». Банин сказал глубокомысленно. «Если человек начинает врать помимо всякого желания, значит, где-то что-то разладилось. Сложное последствие». «Все дело в системе», — сказал Ганс. «Все дело в этой исходной установке. Больше получает тот, у кого лучше выходит».
«А вы предложите другую установку», — сказал Горбовский. «Не получается у тебя ничего? На тебе, ульматрон! Получается? Посиди на ящиках».
«Да», — сказал Альпа. «Какой-то страшный срыв. Кто когда-либо слыхал об очередях за оборудованием или за энергией? Ты давал заявку, и тебя обеспечивали. Тебя никогда даже не интересовало, откуда это берется. То есть интуитивно было ясно, что существует масса людей, с удовольствием работающих в сфере материального обеспечения науки».
«Между прочим, это действительно очень интересная работа. Помню, я сам после школы с большим удовольствием занимался рационализацией сборки нейтринных схем. Сейчас о них уже не помнят, но когда-то это был очень популярный метод – нейтринный анализ».
Он достал из кармана почерневшую трубку и медленными, уверенными движениями набил ее. Все с любопытством следили за ним.
«Хорошо известно, что относительная численность потребителей оборудования и производителей оборудования с тех пор существенно не изменилась. Но, видимо, произошел какой-то чудовищный скачок в потребностях. Судя по всему, я просто смотрю вокруг, среднему исследователю требуется сейчас раз в 20 больше энергии и оборудования, чем в мое время».
Он глубоко затянулся, и трубка засипела и захрипела.
«Такое положение объяснимо. Испокон веков считается, что наибольшего внимания заслуживает та проблема, которая дает максимальный ливень новых идей. Это естественно, иначе нельзя. Но если первичная проблема лежит на субэлектронном уровне и требует, скажем, единицы оборудования, то каждая из 10 дочерних проблем опускается в материю, по крайней мере, на этаж глубже и требует уже 10 единиц. Ливень проблем вызывает ливень потребностей. И я уже не говорю о том, что интересы производителей оборудования далеко не всегда совпадают с интересами потребителей».
«Заколдованный круг», — сказал Банин. «Прозевали наши экономисты».
«Экономисты тоже исследователи», — возразил Альпа. «Они тоже имеют дело с ливнями проблем. И раз уж мы заговорили об этом, то вот любопытный парадокс, который очень интересует меня последнее время. Возьмите 0Т. Молодая, плодотворная и очень перспективная проблема».
«Поскольку она плодотворная, Ламондуа по праву получает огромное материальное и энергетическое обеспечение. Чтобы сохранить за собой это материальное обеспечение, Ламондуа вынужден непрерывно гнать вперед, быстрее, глубже и уже».
«А чем быстрее и глубже он забирается, тем больше ему нужно, и тем сильнее он ощущает нехватку, пока, наконец, не начинает тормозить сам себя. Взгляните на эту очередь. 40 человек ждут и тратят драгоценное время. Треть всех исследователей радуги тратит время, нервную энергию и темп мысли. А остальные 2/3 сидят, сложа руки по лабораториям, и могут думать сейчас только об одном – привезут или не привезут. Это ли не самоторможение? Стремление сохранить приток материальных ресурсов порождает гонку. Гонка вызывает непропорциональный рост потребностей, и в результате возникает самоторможение».
Альпа замолчал и стал выколачивать трубку. Из толпы машин, расталкивая их направо и налево, выбрался Крот. В окне нелепо высокой кабины торчала крышка новенького ульматрона.
Проезжая мимо, водитель помахал лже-звездолетчиком. «Хотел бы я знать, зачем следопытам ульматрон?» — пробормотал Ганс.
Никто не ответил. Все провожали взглядом крота, на задней стенке которого красовался опознавательный знак следопытов — черный семиугольник на красном щитке.
«По-моему, все-таки, — сказал Банин, — виноваты экономисты. Надо было предвидеть. Надо было 20 лет назад повернуть школы так, чтобы сейчас хватало кадров для обеспечения науки».
«Не знаю, не знаю», — сказал Альпа. «Возможно ли вообще планировать такой процесс? Мы мало знаем об этом, но ведь может оказаться, что установить равновесие между духовным потенциалом исследователей и материальными возможностями человечества вообще нельзя. Грубо говоря, идей всегда будет гораздо больше, чем ульматронов».
«Ну, это еще надо доказать», — сказал Банин.
«А я ведь не сказал, что это доказано. Я только предположил».
«Такое предположение порочно», — заявил Банин. Он начинал горячиться. «Оно утверждает кризис на вечные времена. Это же тупик!»
«Ну почему же тупик?» — тихо сказал Горбовский. «Наоборот».
Банин не слушал.
«Надо выходить из кризиса», — говорил он. «Надо искать выходы. И выход уж, конечно, не в мрачных предположениях».
«Ну почему же в мрачных?» — сказал Горбовский. Но на него опять не обратили внимания.
«Отказываться от основного принципа распределения нельзя», — говорил Банин. «Это будет просто нечестно по отношению к самым лучшим работникам. Вы будете 20 лет жевать одну частную проблемку, а энергии, скажем, получать столько же, сколько Ламундуа. Это же нелепо! Значит, выход не здесь?»
«Не здесь. Вы сами-то видите выход? Или вы ограничиваетесь холодной регистрацией?»
«Я старый научный работник и старый человек», — сказал Альпа. «Всю свою жизнь занимаюсь физикой. Правда, сделал я мало. Я рядовой исследователь. Но не в этом дело. Вопреки всем этим новым теориям, я убежден, что смысл человеческой жизни — это научное познание. И право же, мне горько видеть, что миллиарды людей в наше время сторонятся науки, ищут свое призвание в сентиментальном общении с природой, которое они называют искусством, удовлетворяются скольжением по поверхности явлений, которое они называют эстетическим восприятием».
«А мне кажется, сама история предопределила разделение человечества на три группы: солдаты науки, воспитатели и врачи, которые, впрочем, тоже солдаты науки. Сейчас наука переживает период материальной недостаточности. А в то же время миллиарды людей рисуют картинки, рифмуют слова, вообще создают впечатления. А ведь среди них много потенциально великолепных работников, энергичных, остроумных, с невероятной трудоспособностью».
«Ну-ну», — сказал Банин.
Альпа промолчал и начал набивать трубку.
«Разрешите, я продолжу вашу мысль», — сказал Горбовский. «Я вижу, вы не решаетесь».
«Попробуйте».
«Хорошо бы всех этих художников и поэтов согнать в учебные лагеря, отобрать у них кисти и гусиные перья, заставить пройти краткосрочные курсы и вынудить строить для солдат науки новые уконвейеры, собирать таутакторы, лить эргохронные призмы».
«Вот чепуха», — разочарованно сказал Банин. «Да, это чепуха», — согласился Альпа. «Но наши мысли не зависят от наших симпатий и антипатий. Мысль эта глубоко мне неприятна, она даже пугает меня. Но она возникла и не только у меня».
«Это бесплодная мысль», — лениво сказал Горбовский, глядя в небо. «Попытка разрешить противоречие между общим духовным и материальным потенциалом человечества в целом. Она ведет к новому противоречию, старому и банальному, между машинной логикой и системой морали и воспитания. В таком столкновении машинная логика всегда терпит поражение».
Альпа кивнул и окутался облаками дыма. Ганс задумчиво проговорил:
«Мысль страшненькая. Помните проект 10, когда Совету предложили перебросить в науку часть энергии из фонда изобилия во имя чистой науки поприжать человечество в области элементарных потребностей. Помните этот лозунг «Ученые готовы голодать»?
Банин подхватил. А Ямакава тогда встал и сказал: «А 6 миллиардов детей не готовы, так же не готовы, как вы не готовы разрабатывать социальные проекты». «Я тоже не люблю изуверов», — сказал Горбовский.
«Я вот недавно прочел книгу Лоренца», — сказал Ганс. «Люди и проблемы. Читали?»
«Читали», — сказал Горбовский.
Альпа отрицательно помотал головой. «Хорошая книга, правда? И поразила меня там одна мысль. Правда, Лоренц на ней не останавливается, говорит об этом мимоходом».
«Ну-ну»,
— сказал Банин. «Я помню, целую ночь об этом думал. Не хватало аппаратуры, ждали, пока подвезут. Знаете, обычно это нервотрепка. И вот я пришел к такому выводу. Лоренц упоминает о естественном отборе в науке. Какие факторы определяют главенство научных направлений сейчас, когда наука не влияет или почти не влияет больше на материальное благосостояние?»
«Ну-ну»,
— сказал Банин. «И вот я пришел к такому выводу. Пройдет некоторое время, и те научные исследования, которые оказались наиболее успешными, впитают в себя все материальное обеспечение, непомерно углубятся, а остальные направления просто сами собой сойдут на нет. И вся наука будет состоять из 2-3 направлений, в которых никто, кроме корифеев, разбираться не будет. Понимаете меня?»
«А, чушь», — сказал Банин.
«Но почему же чушь?» — спросил Ганс обиженно. «Вот факты. В науке существует сотни тысяч направлений. В каждом работают тысячи людей. Лично я знаю 4 группы исследователей, которые из-за систематических неудач бросали работу и вливались в другие, более успешные группы. Я сам 2 так поступал». Альпа сказал: «Шутки шутками, а возьмите того же Ламандуа. Вот он рвется, сломя голову, к осуществлению 0Т. 0Т, как и следовало ожидать, дает массу новых ответвлений. Но Ламандуа вынужден обрубать почти все эти ответвления, он просто вынужден игнорировать их, потому что у него нет никакой возможности тщательно проработать каждое ответвление на перспективность. Мало того, он вынужден сознательно игнорировать заведомо поразительные и интересные вещи. Так, например, случилось с волной. Неожиданное, удивительное и, на мой взгляд, грозное явление. Но, преследуя свою цель, Ламандуа пошел даже на раскол в своем лагере. Он поссорился с Аристотелем, он отказывается обеспечивать волновиков. Он идет вглубь, вглубь, вглубь. Его проблема становится все уже. Волна осталась у него даже в тылу. Она для него только помеха, он слышать о ней не хочет. А она, между прочим, сжигает посевы.